Братья знакомятся. Находился Иван, однако, не в отдельной комнате. Это было только место у окна, отгороженное ширмами. Но сидевших за ширмами все-таки не могли видеть посторонние. Комната эта была входная, первая с буфетом у боковой стены. По ней поминутно шмыгали половые. Из посетителей был один лишь старичок, отставной военный, и пил в уголку чай. Зато в остальных комнатах трактира происходила вся обыкновенная трактирная возня. Слышались призывные крики, откупоривание пивных бутылок, стук бильярдных шаров, гудел орган. Алеша знал, что Иван в этот трактир почти никогда не ходил, и до трактиров вообще не охотник. Стало быть, именно потому только и очутился здесь, подумал он, чтобы сойтись по условию с братом Дмитрием. И однако... Брата Дмитрия не было. «Прикажу я тебе ухи, аль чего-нибудь. Ничем же ведь ты одним живешь!» — крикнул Иван, по-видимому, ужасно довольный, что залучил Алешу. Сам он уж кончил обед и пил чай. «Ухи давай, давай потом и чаю. Я проголодался, весело проговорил Алеша. А варенье вишневого здесь есть. Помнишь, как ты, маленький, у Поленова вишневое варенье любил?»
«А ты это помнишь? Давай и варенье, я и теперь люблю».
Иван позвонил полового и приказал уху, чай и варенье.
«Я все помню, Алеша. Я помню тебя. До 11 лет мне был тогда 15-й год. 15 и 11 — это такая разница, что братья в эти годы никогда не бывают товарищами. Не знаю... Любил ли я тебя даже? Когда я уехал в Москву, то в первые годы я даже не вспоминал о тебе вовсе. Потом, когда ты сам попал в Москву, мы раз только, кажется, и встретились где-то. А вот здесь я уже 4-й месяц живу, и до сих пор мы с тобой не сказали слова. Завтра я уезжаю и думал сейчас, здесь сидя, как бы мне его увидеть, чтобы проститься. А ты идешь мимо. А ты очень желал меня увидеть? — Очень. Я хочу с тобой познакомиться и тебя с собой познакомить. Да с тем и проститься. По-моему, всего лучше знакомиться пред разлукой. Я видел, как ты на меня смотрел все эти 3 месяца. В глазах твоих было какое-то беспрерывное ожидание, а вот этого-то я и не терплю, оттого и не подошел к тебе. Но в конце я тебя научился уважать. Твердо, дескать, стоит человечек. Заметь, я хоть и смеюсь теперь, но говорю серьезно. Ведь ты твердо стоишь, да? Я таких твердых люблю. На чем бы там они ни стояли, и будь они такие маленькие мальчуганы, как ты. Ожидающий взгляд твой стал мне вовсе под конец не противен. Напротив, полюбил я, наконец, твой ожидающий взгляд. Ты, кажется, почему-то любишь меня, Алеша.
Люблю, Иван.
Брат Дмитрий говорит про тебя Иван Могила. Я говорю про тебя Иван Загадка. Ты и теперь для меня загадка, но нечто я уже осмыслил в тебе, и всего только с сегодняшнего утра.
Что же это такое? Засмеялся Иван.
А не рассердишься? Засмеялся и Алеша.
Ну?
А то, что ты такой же точно молодой человек, как и все остальные 23-летние молодые люди. Такой же молодой, молоденький, свежий и славный мальчик. Ну, желторотый, наконец, мальчик. Что, не очень тебя обидел?
Напротив, поразил совпадением. Веселый, с жаром вскричал Иван. Веришь ли, что я после давешнего нашего свидания у ней только об этом про себя и думал, об этой... 23-летней моей желторотости. А ты вдруг теперь точно угадал, и с этого самого начинаешь? Я сейчас здесь сидел и знаешь, что говорил себе? Не верую я в жизнь, разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все напротив беспорядочный, проклятый, может быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования, а я все-таки захочу жить. И уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю. Впрочем,
К 30 годам, наверное, брошу кубок, хоть и не допью всего и отойду, не знаю куда. Но до 30 моих лет, знаю это твердо, все победит моя молодость, всякое разочарование, всякое отвращение к жизни. Я спрашивал себя много раз, есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне эту исступленную и неприличную, может быть, жажду жизни, и решил, что, кажется, нет такого. То есть, опять-таки, до 30 этих лет, а там уж сам не захочу, мне так кажется. Эту жажду жизни иные чахоточные сопляки-моралисты называют часто подлую, особенно поэты. Черта-то она отчасти карамазовская, это правда. Жажда-то — это жизни. Несмотря ни на что, в тебе она тоже непременно сидит. Но почему же она подлая? Центростремительные силы еще страшно много на нашей планете, Алеша. Жить хочется. И я живу хотя бы вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки. Дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь, за что и любишь. Дорог иной подвиг человеческий, который давно уже, может быть, перестал и верить, а все-таки по старой памяти чтишь его сердцем. Вот тебе уху принесли, кушай на здоровье. Уха славная, хорошо готовит. Я хочу в Европу съездить, Алеша. Отсюда и поеду. И ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое дорогое кладбище. Вот что. Дорогие там лежат покойники. Каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище, и никак не более. И не от отчаяния буду плакать, а лишь просто потому, что буду счастлив пролитыми слезами моими. Собственным умилением упьюсь. Клейкие весенние листочки. Голубое небо люблю я. Вот что. Тут ни ум, ни логика. Тут нутром, тут чревом любишь. Первые свои молодые силы любишь. Понимаешь ты что-нибудь в моей ахинее, Алешка, аль нет? Засмеялся вдруг Иван. Слишком понимаю, Иван. Нутром и чревом хочется любить. Прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется, — воскликнул Алеша. Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.
Жизнь полюбить больше, чем смысл ее.
Непременно так. Полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно, чтобы прежде логики, и тогда только я и смысл пойму. Вот что мне давно уже мерещится. Половина твоего дела сделана, Иван, и приобретена. Ты жить любишь. Теперь надо постараться тебе. А второй твоей половине и ты спасен.
Уж ты и спасаешь. Да я и не погибал, может быть. А в чем она, вторая твоя половина?
В том, что надо воскресить твоих мертвецов, которые, может быть, никогда и не умирали. Ну, давай чаю. Я рад, что мы говорим, Иван. Ты, я вижу, в каком-то вдохновении. Ужасно я люблю такие исповедания веры, вот от таких послушников. Твердый ты человек, Алексей. Правда, что ты из монастыря хочешь выйти?
Правда.
Мой старец меня в мир посылает.
Увидимся еще, стало быть, в миру-то. Встретимся до 30-то лет. Когда я от кубка-то начну отрываться. Отец вот не хочет отрываться от своего кубка до 70 лет, до 80 даже мечтает, сам говорил. У него это слишком серьезно, хоть он и шут. Стал на сладострастии своем и тоже будто на камне. Хотя после 30-то лет, правда, и не на чем, пожалуй, стать, кроме как на этом. Но до 70 подло, лучше до 30. Можно сохранить оттенок благородства,
себя надувая. Не видал сегодня Дмитрия?
Нет,
не видал, но я Смердякова видел. И Алеша рассказал брату наскоро и подробно о своей встрече с Смердяковым. Иван стал вдруг очень озабоченно слушать, кое-что даже переспросил. «Только он просил меня брату Дмитрию не сказывать о том, что он о нем говорил», — прибавил Алеша. Иван нахмурился и задумался.
«Ты это из-за Смердякова нахмурился?» — спросил Алеша.
«Да, из-за него. К черту его! Дмитрия я действительно хотел было видеть, но теперь не надо», — неохотно проговорил Иван.
«А ты в самом деле так скоро уезжаешь, брат?»
«Да».
«Что же, Дмитрий и отец? Чем это у них кончится?» — тревожно промолвил Алеша.
«А ты всю эту канитель! Да я-то тут что, сторож я, что ли, моему брату Дмитрию?» Раздражительно отрезал было Иван, но вдруг как-то горько улыбнулся.
«Каинов ответ Богу об убитом брате, а? Может быть, ты это думаешь в эту минуту? Но, черт возьми, не могу же я в самом деле оставаться тут у них сторожем. Дела кончил и еду. Уж не думаешь ли ты, что я ревную к Дмитрию, что я отбивал у него все эти 3 месяца его красавицу Катерину Ивановну? Черт! У меня свои дела были. Дела кончил и еду. Дела давеча кончил. Ты был свидетелем.
Это давеча у Катерины Ивановны?
Да, у ней. И разом развязался. И что ж такое? Какое мне дело до Дмитрия? Дмитрий тут ни при чем. У меня были только собственные дела с Катериной Ивановной. Сам ты знаешь, напротив, что Дмитрий вел себя так, как будто был в заговоре со мной. Я ведь не просил его нисколечко, а он сам мне торжественно ее передал и благословил. Это все смеху подобно. Нет, Алеша, нет. Если бы ты знал, как я себя теперь легко чувствую. Я вот здесь сидел и обедал, и, веришь ли, хотел было спросить шампанского, чтобы отпраздновать первый мой час свободы. Тьфу, полгода почти. И вдруг разом, все разом снял. Ну, подозревал ли я даже вчера, что это, если захотеть, то ничего не стоит кончить.
Ты про любовь свою говоришь, Иван?
Любовь, если хочешь. Да, я влюбился в барышню, в институтку. Мучился с ней, и она меня мучила. Сидел над ней, и вдруг все слетело. Давеча я говорил вдохновенно, а вышел и расхохотался. Веришь этому?
Нет, я буквально говорю.
Ты теперь так это весело говоришь, — заметил Алеша, вглядываясь в его, в самом деле повеселевшее вдруг лицо. Да почем же я знал, что я ее вовсе не люблю? Ха-ха, вот и оказалось, что нет. А ведь как она мне нравилась, как она мне даже давеча нравилась, когда я речь читал. И знаешь ли, и теперь нравится ужасно, а между тем, как легко от нее уехать. Ты думаешь, я фанфароню?
Нет. Только это, может, не любовь была.
Алешка! — засмеялся Иван. Не пускайся в рассуждение о любви. Тебе неприлично. Давеча-то ты выскочил. Ай! Я еще и забыл поцеловать тебя за это. А мучила-то она меня как... Воистину у надрыва сидел. Ох, она знала, что я ее люблю. Любила меня, а не Дмитрия, — весело настаивал Иван. Дмитрий только надрыв. Все, что я давеча ей говорил, истинная правда. Но только в том дело самое главное, что ей нужно, может быть, 15 аль 20, чтобы догадаться, что Дмитрия она вовсе не любит, а любит только меня, которого мучает. Да, пожалуй, и не догадается она никогда, несмотря даже на сегодняшний урок. Ну и лучше. Встал да и ушел навеки. Кстати, что она теперь? Что там было, когда я ушел?
Алеша рассказал ему об истерике и о том, что она, кажется, теперь в беспамятстве и в бреду.